Если вам хватит традиция, когда актеры после спектакля могут собраться вместе в уютном театральном кафе. У этой традиции почти вековая история, и поводы для мхатовских посиделок бывали самые разные. Но тему сегодняшних посиделок подсказала сама жизнь. Это война. И сегодня актеры нашего театра вспоминают о войне, о Великой Победе, о том, как война прошла через их жизнь и творчество каждого из них. Все военные годы театр работал. Выпустил 6 премьерных спектаклей. Более 15 фронтовых бригад регулярно выезжали в действующую армию. Многие мхатовцы ушли на фронт, но не все вернулись.
Добрый день, здравствуй, многоуважаемый сыночек Иван Ефимович. К вам с горячим сердечным приветом мамка Прасковья Никифоровна, еще родные сестры Маруся, Валя, Нюра, Тоня, Вася еще
на. Здравствуйте, миленький и дорогой папочка. Разрешите передать вам горячий, соскучивший привет и пожелать вам счастья в вашей военной жизни.
Здравствуй, небо голубое, здравствуй, синие облака. Здравствуй, миленький мой панечка, шлю привет издалека. Шлю тебе свой привет.
Ваня, у нас все достаточно, живем мы хорошо, только тем плохо нет у вас дома. Ну, вот ничего, как-нибудь.
Папочка, мы очень соскучились по вас, хотя бы вы на один час к нам заехали. Или, папочка, хотя бы карточку прислали, мы бы посмотрели, какой вы красноармеец. Пап, новостей нет больше никаких. Всем до свидания, целую вас крепко.
Дорогой Даня, нам одна женщина прислала письмо и пишет, что нашего Вани нет. Он сильно ранен, и он в дороге умер. Вот мы теперь с Марусей плачем, но нам не верится. Пока все, с тем до свидания, целую я тебя бесчетный раз. Письмо было не распечатано.
Гнутся и качатся, но нельзя и обиде к другу перебраться. Знать, судьба такая, век одной качаться. Знать, судьба такая, век одной качаться.
Знаете, мы поступили в один год с Владленом, в 43-м, и на первом курсе конца играли «Бесприданницу». Он Паратова, я Ларису. И пела я именно эту.
Вот, и это вам подарок, Маргарита. Давайте поздравим корифей из нашего театра с 55-летней датой супружества Владлена Семеновича Давыдова и Маргариту Викторовну Анастасьеву.
Я бы так сказал, Гурка.
Я снимался, первый фильм военный был, это «Встреча на Эльбе». И я совершенно не предполагал, что я из майора, которого я там играл, в конце концов дослужусь в кино до маршала Рокоссовского. Я хочу сказать о художественном театре и войне. В 41-м году, в июне месяце, МХАТ был на гастролях в Минске. И вот благодаря Москвину, старейшему, великому, действительно великому артисту русскому, он возглавил, ну, так сказать, мягко выражаясь, эвакуацию из Минска всего коллектива театра. Хотя из Москвы было распоряжение: не обращайте внимания, продолжайте гастроли. Но Москвин был мудрее, видимо, тех, кто руководил тогда искусством, и вывез художественный театр, фактически спас труппу от военных неожиданностей. Сын Москвина Федор был летчиком, погиб на фронте в самолете. Сын Качалова в первые же дни записался в ополчение и пошел на фронт, попал в окружение вместе с частью, в которой он служил, попал в плен, бежал из плена в Италии и возглавил партизанский отряд в Италии. И все годы войны провоевал. В 43-м году, в апреле месяце, еще до Орловско-Курской битвы, было постановление после смерти Владимира Ивановича Немировича Данченко о создании школы-студии его имени. И когда я был в Германии и снимался, когда в освобождении, познакомился с артистом, который играл Гитлера, Фриц Диц, очаровательный человек. И когда он узнал, что в 43-м году была открыта школа-студия, то Фриц Диц сказал: «Как? Во время войны?» Я думаю, что это очень важное событие в истории не только художественного театра, а в истории нашей Родины.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Мне вообще было в год войны 6 лет неполных. И вот все, что называется счастьем безоблачным, детским, когда ты знаешь, что ты жить будешь вечно и никогда не умрешь, и когда тебе принадлежит весь мир, по выражению Андерсена, весь мир и еще пара коньков в придачу. Вот это все кончилось 22 июня. Отец ушел добровольцем на фронт, он командовал санитарным поездом, провоевал всю войну. Мама заболела тифом, Саратов стали бомбить. Отец год воюет, два воюет, и все не побеждает немцев. А в фильмах о войне, которые делались на Алматинской студии, и в киносборниках особенно, немцы были либо пьяными, либо дураками, идиотами. И играла-то их особенно определенная группа актеров. Цейц, Плят, Шпигель, Мартинсон, Гарин, Файт, Филиппов иногда, Останков, да. То есть они обычно бегали по такому беленому, такому украинскому дворику и кричали: «Матка-курка! Матка-яйка!» Ну вот, а русские актрисы, предварительно, значит, вот, воткнув вилы в живот какого-нибудь очередного немецкого офицера, со слезами на глазах говорили: «Радуга, доброе предзнаменование». И вот повторяю, поскольку я все-таки папку-то знал и думал, что же он так как-то странно с этими дураками справиться не может. Ну вот, это, в общем, по сути дела, была одна из лжей, восходящих к 39-му, 40-му, да? А вместе с этим поразительные примеры силы духа. Ведь сейчас это уже, так сказать, трюизм. Брестская крепость, Брестская крепость. В глубоком немецком тылу 3 месяца почти горстка людей билось. Что их, так сказать, советская власть их объединяла? Да нет, не советская власть их объединяла. Ну, не могли они перенести, что эти гады, так сказать, землю нашу взяли. Поэтому говорить можно, на мой взгляд, только о том, что ты знаешь твердо и чему ты в той или иной степени был свидетелем.
А мне было 5 лет, Олег Павлович. Мы почти ровесники, когда началась война. Ну, желание в городе, Красный Лиман, 60 километров от Воронежа, я сама воронежская. И вот до сих пор у меня стоят какие-то картины перед глазами, просто вот, вот как сейчас. Железнодорожное полотно, и шли эшелоны. И знаете, большинство с открытыми платформами, на которых солдатики. Вот мы были маленькие, а они все равно были молодые. Ну, не очень молодые. Мы набирали букеты цветов, перевязывали веревочками, бросались к этим платформам и швыряли им эти букеты. И вот я никогда не забуду до сих пор, до слез, вот их улыбки. Они, рискуя свалиться с этой платформы, если кто-нибудь маленький не добрасывал, подхватывали. Они улыбались, махали нам руками, посылали воздушные поцелуи. Только потом, ну сейчас и потом, попозже, я думаю, они в этот же день, их могло не стать. А у них сияющие улыбки. И второй случай сумасшествия, если я еще не надоела, это когда вот на наш обоз просто мимоходом, потому что это было быстро, мессеры куда-то летели, и они на бреющем стали стрелять. И одна женщина схватила чайник, бросила своего ребенка и помчалась в кукурузное поле. Мама подбрала мальчишку, меня, легла под телегу и накрыла нас своим телом. И вот надо было видеть потом ее, когда она опомнилась, вышла, как она с безумием бегала по этому нашему лагерю, писала: «Ванечка, Ванечка, сын». Вот у нее эта пелена, как бы сумасшествие упало. И мама говорит: «Успокойся, успокойся, вот твой Ванечка». И как она его схватила, как прижала. Я не знаю, сколько времени я рыдала, не отпуская этого ребенка. А День Победы был грустным, потому что я всегда была участницей всех уличных гуляний. Знаете, как в деревне гуляют, улица гуляет с гармошками там. А тут 9-е, вы представляете, как гуляла эта улица? Как она гуляла? Я стояла в избе за окошком, у меня вот такая свинка, мне нельзя выйти, она меня давит. Я стояла и рыдала. Вот такой у меня был грустный День Победы. Я хочу только прочитать вам стихотворение Юры Левитанского, который мальчишкой тоже был на фронте. И его и Булата называли совестью нашей поэзии в 60-е годы. И у него есть такие стихи. «Меня в Москве не прописывали, за город мне прописывали. Поселюсь в лесопарковой зоне, постелюсь на зеленом газоне, книжку выну, не книжку чековую, а хорошую книжку. Чехова, Чехов, мой любимый писатель. Он веселый очень писатель. Я Крыжовник перечитаю, его многим предпочитаю. А потом усну в тишине, сон давнишний приснится мне. Вот я лежу молодой под Москвой на передовой. Никакой у меня обиды, все друзья у меня убиты. В траншее одному мне еще страшнее. Одна мысль у меня в мозгу: не пущу я врага в Москву. За спиной она, родимая, спи, Москва моя, спи, любимая».
Браво. Исаген, спасибо большое.
Туман, туман, седая пелена, и всего в двух шагах за туманами война. И гремят бои без нас, но за нами нет вины. Мы к земле прикованы туманом. Воздушные рабочие войны. Туман, туман, на прошлом, на былом. Далеко, далеко, за туманами наш дом. И в землянке фронтовой, Нам про детство снятся сны. Видно, все мы рано повзрослели. Воздушные рабочие войны. Туман, туман окутал землю вновь. Далеко, далеко за туманами любовь. Долго нас невестам ждать с чужедальней стороны. Мы не все вернемся из полета. Воздушные рабочие войны. Воздушные рабочие войны.
Не могу не вспомнить еще и Виктора Сергеевича Розова, человека, не так давно ушедшего от нас, но редких достоинств человеческих. В частности, будучи студентом студии при Театре революции, это уж потом он драматургом стал, а так в артист хотел пробиться. Началась война, и весь курс его розовский говорит: «Все! Идем, все на фронт идем!» И вышли все прям курсом из театра. А до военкомата дошли двое только. Он и Митя Вурос, такой потом режиссер был на радио. Послали их в ополчение. Это мне рассказывали. Точно так было. И вот, значит, Митя Вурос и Виктор Сергеевич в Воронке сидят, а уже конец ноября, звезды, мороз. И дядя Витя, значит, человек восторженный, говорит: «Господи, какая красота!» А Вурос говорит: «Врешь, врешь, ты боишься, боишься!»
Мне был 3,5, когда началась война, и я честно вам скажу, я не помню сама ничего. Но мама так замечательно рассказывала, что мне кажется, что я помню. Мы жили на даче в Новом Иерусалиме, и уже немцы почти, вот они уже почти пришли, это 60 километров от Москвы. И каким-то чудом, вот все время... В начале войны, теперь у меня такое ощущение, что какое-то чудо присутствовало в том, что наша семья так спаслась. Потому что из этого же поселка семью Зильберова Льва Александровича, академика, их угнали, маленьких двух мальчиков и их маму угнали в Германию. А наша мама, она нас взяла за руки и пешком пошла в Москву. И дальше начинаются добрые люди. Все время идут добрые люди, которые увидели эту женщину. Одевела мама. Мы не плакали, мы вообще ничего не понимали, нам было интересно. Они ее взяли, посадили на какой-то паровоз, привезли в Москву. В Москве папы нет, мы не знаем, где он, что, потерялись. Поехали в Ильинское, где жили Ширвинды. И там у них была дача. Идем, бомбежка дикая началась. А мы посреди улицы. Вдруг распахивается калитка. Какая-то женщина говорит: «Ну что ж вы, милые, что ж вы с детьми посреди улицы? Идите к нам!» Спрятала нас куда-то к себе в погреб. Потом выходим, идем, и по пустой улице издалека навстречу идет человек и громко в голос плачет. Это был папа. Потому что он думал, что потерялись все. Мама, дети, и никогда он нас больше не увидит. Потом мы приехали в Чердынь. Это еще дальше, чем Пермь. Это тот город, куда ссылали Мандельштама. И вот тоже какая-то была такая доброта этих местных людей. И там были замечательные вот эти руководители какие-то, которые кормили нас, занимались этими артистами. И помню я очень хорошо 2 мая. Салют в честь взятия Берлина. Нас посадили в какое-то одно из немногих тогда в Москве такси и повезли на Воробьевы горы. И вот этот салют, и это все, это такое невероятное ощущение, вот его я помню очень хорошо. Мне так жаль, что сейчас здесь вот нету всех моих студентов, вот бы им послушать бы все это. Я ужасно счастлива и благодарна, как это говорится, Богу, людям, судьбе.
Народу.
Народу, что вы победили, да. И за победу. Еще раз за победу.
Я родился уже после войны, через много лет. Но о войне я знаю от отца, он участник войны, слава богу, жив-здоров. Вот. И надо сказать, что тема войны, она повлияла на мое как бы и становление артиста. Если мама все время смотрела, как я там двигаюсь по в дипломных спектаклях, в первых шагах на сцене, то отец приехал, первый раз посмотрел меня, заставил его, уговорил, когда я играл в «Золотом ключике» кота Базилио. Он посмотрел, он был против этой профессии, он посмотрел и сказал, ну что ж, и мяукает всю жизнь. Сказав это, все, это был приговор. Больше он как бы не интересовался моей профессией, но случилось чудо. Ровно 30 лет назад, в 75-м году, на Мосфильме начались пробы на фильм, тогда он еще назывался «Сотников», как и повесть Василия Быкова «Сотников». И Лариса Ефимовна Шипитько, удивительная женщина, красавица, молодая, чудесная. Вот. И она решила экранизировать этот материал. Сама Лариса Ефимовна родилась в 38-м году и о войне знала. Ты знаете, она была удивительный человек, и Василь Быков даже сказал, что если бы он встретился с ней раньше, то он бы по-другому Сотникову написал. Он ее называл «Достоевский в юбке». И вот с этим «Достоевским в юбке» мне повезло общаться очень длительное время. Был 75-й год, в то время такая роль считалась номенклатурной. Утверждение шло по многим инстанциям, и на каждой меня, мою кандидатуру, отказывали. Ну, в общем, она настояла на своем. Она вообще была человек принципиальный. Фильм закрыли, лежал он на полке, никому он не нужен, потому что, естественно, она не оправдала доверия верхнего начальства. Но на наше счастье, среди номенклатуры высшей был человек Машеров, который руководил Белоруссией в то время. Он узнал, что такой фильм есть, вызвал его, тайно вывезли его с Мосфильма, и там он его показал. И так фильм как бы обнародовался. А потом был самый интересный, это в Западном Берлине, тогда это был еще Западно-Берлинский фестиваль, и только теперь я понимаю, что это было очень важно, что именно там, в Западном Берлине, среди этой немецчины, был показан этот фильм. Та энергия, пружина победителя, которая вложена была Шипитько, она выстрелила. Это была еще одна победа, будем так говорить. Вот. Ну, что интересно, после этого мой отец посмотрел этот фильм, признал мою профессию и со мной начал говорить, как бы минуя эти годы. А он был сначала связистом в войну, а потом, после ранения, перешел, стал стрелком-радистом в авиации. И он со мной стал говорить как профессионал. Вот ты вот так делал, а мы вот так. И вот, и понимаете, и это меня как бы вернуло и к нему, потому что все равно какая-то холодность была. Вот, и, конечно, к самому себе. Но вот я наблюдаю его и вижу, как все время эти люди, всю свою жизнь теперь, все время мостик туда. Тогда было самое главное испытание, самые большие эмоциональные выплески. Именно тогда складывалась вся наша мораль, нравственность. И вот этот стержень вот этого человека, который до сих пор, наверное, загадка, которую многие, и, как им кажется, разгадали. Но мне кажется, мы и сами долго еще не можем разгадать.
У Миши Рощина есть такие слова. «Будь проклята война, наш звездный час». Вроде бы игра слов, а с другой стороны, вот когда оглядываешься туда, понимаешь, что, наверное, вот эти понятия «друг» или «человек» человеку, «друг», «товарищ» и «брат» в самой большой степени были реализованы именно тогда. И с другой стороны, я думаю, что, конечно, все зависит от семьи, от того, как семья хранит об этом память, как семья передает из уст в уста, так сказать, из рук в руки вот эту бесценную, что ли, память. И вот из, у меня не так много уж радостей, но вот одна из последних радостей моих. Пашка смотрит каких-то идиотов, там, Нидзи или там еще. Но иногда даже ему надоедает это. И он вырубает звук, так, мелькает что-то. А я там говорю по телефону, и вдруг он спокойно, так серьезно, говорит: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Прямо, как сказать, до перехвата горлового. И думаю, что нет, не все потеряно. Все будет зависеть от того, что передадим. Какую память, какое знание оставим.
Ну, мое поколение о войне знает только из фильмов, которые мы смотрели в детстве. Военные фильмы. После чего мы детьми бежали играть, как мы это называли, в войнушку. Обязательно присутствовали немцы и русские. Конечно, русские по негласному закону всегда побеждали. Так было всегда. Вот. Но шли годы. В 14 лет я прошел пробы на фильм «Иди и смотри». Познакомился с Олегом Германовичем Климовым. Начались съемки. И я о войне начал узнавать гораздо больше, так как я безумное количество пересмотрел хроники, особенно концлагерей, причем хроники, немецкой хроники, когда они сами себя снимали. Я эту хронику до сих пор с нашей гласностью до сих пор не видел никогда по телевидению, даже кусочки. Вот, поэтому, конечно, картины я видел ужасные, меня просто оставляли в таком в зале и говорили: если тебе будет плохо, будет страшно, выходи, тебя никто не держит. И я по 4 часа смотрел эту хронику, после чего при знакомстве с Олегом Германовичем он мне сказал, когда я уже пришел в кабинет, он говорит: «Чайку попьем с тортом?» Я сказал: «Нет». И это уже был первый повод для того, чтобы проходить пробы. Было 9 месяцев съемок, безумно тяжелых, всякие диеты, сложности, болото. Но, тем не менее, так как ко мне относились как ко взрослому, вся группа, то есть меня не считали ребенком. Мне было безумно приятно, я готов был работать больше, чем на 100%, я готов был себя всего отдать. Когда фильм вышел, вдруг ко мне начали, при любой встрече на интервью, начали говорить: «Как вы себя чувствуете после лечения?» Я не понимал, к чему это. Потом я понял, что так, все считают, что мальчик сошел с ума после фильма «Иди, смотри». Вот, и я, на самом деле, очень переживал из-за этого очень долго. Но, тем не менее, для меня это оказалось огромным опытом в моем познании о войне. Было много сложностей в нашей стране, другие войны современные, к сожалению, другие беды. Но начали забывать ветеранов. И вот красавцев, когда все в орденах, мы их перестали видеть на улице. Сейчас, слава богу, это возрождается. Поэтому великая им слава. Спасибо вам.
Спасибо. Спасибо. 3 дня тому назад я ехал в машине, и шофер, ну, человек, ну, 60-летнего возраста приблизительно, и разговариваю с ним, что он говорит: «А вот я служил на Северном флоте», ну, и так далее. Я говорю: «Да, вот у меня педагог мой, учительница наша, актриса нашего театра, вот она работала на севере, она была женой адмирала». И такая пауза, и он говорит: «Вера Николаевна?» И у него вдруг так засверкали глаза: «Ой, какая-то пара была, почему эта история не рассказывается?»
Ну, муж мой действительно воевал и командовал Северным флотом, но я при этом не, к сожалению, не присутствовала. А потом у меня была очень счастливая с ним жизнь. Значит, он терпел, что я актриса, а я терпела то, что он военный, и вставал иногда в 4, иногда в 6. Ну, военные у меня в роду были. И дед был военный, и прадед был военный. Так что, ну, они были генералами. А потом уже, об этом я молчала много. Только теперь.
Сейчас можно, сейчас можно.
Ивановы, да. У меня отец был в ополчении, поэтому я с тревогой ждала писем. Но последнее письмо было от 28 октября. Где-то под Вязьмой, видимо, все это ополчение закончила свой славный подвиг.
А победу где встретили, Кирилл Николаевич?
Победу в Москве, причем была такая замечательная актриса Шевченко Фаина Васильевна. Я ее сначала очень боялась, а потом подружилась. Она мне говорила, что вот сестра говорит, как только будет победа, она напечет пирожки, выйдет на Тверскую. И я потом ее спросила, ну как, когда уже был День Победы? Я говорю, ну как, Фаина Васильевна, сестра напекла? Напекла, что кто ее, у нее сожрали.
Аплодисменты. Владимир Терентьевич, вы же летчик.
Да.
А что вы говорите, артист?
А как там у вас на фронте насчет махорочки?
На фронте, да? Найдется.
Найдется, ну, герой.
Это так получается, как один солдат у хозяйки воду просил. Тетя, говорит, дайте напиться, а то так есть хочется, что переночевать негде.
Точно. Это по твоему методу получается.
Хорошая женщина. Забыть невозможно.
А зачем забывать? Кончится война. Поезжай, женись.
Дурак, у нее же муж.
В 1943-м я закончил 8 класс. И был уже в комсомоле. И пришел с ребятами в военкомат и попросился на фронт. Ну, нас приняли, послали нас медицинское свидетельство, мы прошли все и сказали, когда явиться и которого числа. Я явился и был направлен в летное авиационное училище штурманов. И победу я встретил, когда мне присвоили звание младший лейтенант. Вот, собственно, все.
Дорогие телезрители, вы знаете, что есть в театрах ведущие артисты, но вы не знаете, что есть в театре ведущие портные. Главные люди, которые одевают всех артистов. И вот один из ведущих портных, ветеран Московского художественного театра, самый главный, второго, легендарный, подсказывает мне, легендарный, самый главный портной нашего театра, который уже почти что 50 лет служит Московскому художественному театру, да? Александр Фицперцев.
Ну, что я вам скажу. Война мне застала в Смоленской области, недалеко от Вязьмы, ага. Где самые ельни там недалеко, там бои сильные были. И вот представьте себе, что эту территорию, где я находился, заняли немцы. Половина территории разделилась партизаны, половина немцев. С той стороны часть людей немцы забрали, моего возраста, ребят. К себе полицейские служить, а часть, а мне бабушка ни в коем случае родину не продавай.
Бабушка.
В это время прорвался через линию фронта генерал Белов. Тогда 329-я дивизия, конная дивизия прошла. И мне туда забрали, в разведку. И я там находился месяца 3-4. Под Ельней был сильный бой. Не ранило. В левую ногу. Я потерял сознание, все. И отвезли меня в госпиталь. В госпитале уже стало заживать нога быстро. И госпиталь наш разбомбили. И немцы забрали меня в плен. В конце 42-го года я попадаю в Западную Германию. Город Штутгарт. Подземный завод, где танки выпускают. Там женщина помогла, наша разведчица, помогла мне отправить на сельское хозяйство. И я переехал на сельское хозяйство к немцам работать. Там познакомился с поляками. Что мы делали? Поляк этот Ян Пицуцкий, фамилия его, давал вот такие вот тонкие стальные...
Проволока
вот такая стальная. И чтобы эту проволоку ставить было надо, где косили немцы на сено это. Ну, на полях косили. Техника.
Вредили, как могли.
Вредили, как могли.
Это... До конца войны вы там были?
Я до конца, в 45-м году американцы освободили. Так
я...
Мне было тогда 21 год был. У меня хорошее здоровье было, сильная энергия, все. И вот я, как говорится, когда уже приехал сюда, в Советский Союз, то мне сразу на 8 месяцев посадили в лагерь. Такого издевательства я не видел даже у немцев.
Ну вот вам бабушка говорила, родину не предала.
Да.
После этого у вас не возникло мысли?
Нет. Со мной нет, такой, нет, нет, нет. Вы знаете, что я вам скажу? Сталины приходят и уходят. Да. Гитлеры приходят и уходят, а родина остается одна.
Молодец, аплодисменты.
Как же мы, мальчишки, во время войны ненавидели немцев. Ненавидели, боялись. Это была какая-то жуть. И вот кончилась война. Я москвич. И 24 июня 45 года знаменитый парад на Красной площади. Парад Победы, который так долго готовился. И мне повезло, я был на этом параде, на плечах у отца. Шел дождь, и эти жуткие черные знамена, этот ужас, мерзость. А потом, вы знаете, а потом солнце, когда кончилось все, солнце. И военные в этих новых мундирах, пошитых с иголочки именно для этого парада, все в орденах, в этом золоте, на этой площади, это что-то незабываемое. И вот прошло лет 30, и снимается телевизионный фильм «Вариант Омега», пятисерийная лента, длинная, о борьбе советской и немецкой разведок в годы войны, о борьбе советского и немецкого разведчика в 42-м году в Таллине, советский разведчик Олег Даля, профессиональный немецкий разведчик, барон фон Шлоссер, Василий.
А плача встречают, уму провожают, есть у русских такая умная пословица.
Да и народ не глуп.
Ну что ж, мое первое впечатление оказалось абсолютно верным. Уверенный и очень смелый человек.
Мы получили такое удовольствие от нашего общения с Олегом, когда мы создавали образы этих живых двух очень разных людей. И фильм практически о судьбе этих очень разных, воспитанных совершенно на разных культурах человечков. И я тогда понял, и хочу сегодня сказать в этот, конечно, грустный, печальный день, что на той стороне, вы знаете, были очень разные люди. И волею судеб они были обречены участвовать в этой бойне этим кучкой каких-то людей с той и с другой стороны, спровоцировавшей народы. И поверьте, наверное, на той стороне, а мы теперь и знаем, и по искусству, и по литературе, были очень... живые, настоящие, несчастные, могучие, умные, великие люди. Пусть это звучит каким-то диссонансом, но мы должны это признать, ибо победили мы вот такую махину, вот такую громаду.
Понимаете, я думаю, что вот наше искусство еще все-таки не окинула общую, что ли, картину. Вспомните в «Войне и мире» эти несчастные французы, да, пленные, да, они же сочувствие вызывают, как всякий несчастный, попавший в чудовищную беду человек, да. Мы же до этого не дошли, это я не к тому, чтобы их простить, я имею в виду немецкий фашизм. Но вот это было мерой, ну, того, что, наверное, называется русским гуманизмом или, наверное, так сказать, значительностью души русской. Первую партию пленных немцев гнали через Саратов. Ну, видим, чтобы показать. Вот они. Очень они были нехороши, несчастны и затравлены, да? А баба Оля, бабуля моя, на день нам полагалась буханка черного хлеба. Она отрезала половину и половинку порезала. И говорит, вот, Леленька, отнеси им. Совсем не мог этого понять, да? Сын ее мой дядя на фронте, да? Отец мой, ее зять, так сказать, на фронте. А она вот такое делает. И это все, ну, как бы сказать, это все существует в этом нашем национальном характере. Это же не по распоряжению райкома партии или там, я не знаю, комитет советских женщин делалось. А нормальная 80-летняя женщина вот так ощущала, что ли, необходимость руку протянуть этим несчастным.
Вот Олег Павлович сказал о том, что как замечательно проявлялись люди во время войны. И я вспомнил, что мама, будучи в эвакуации, ей надо было ехать в другой город, из города Сарапул в город Воткинск, где мой старший брат учился в военном училище. И чтобы туда ехать, надо было заплатить чем-то за проезд. Ну, я не знаю, даже были ли билеты тогда. Для того, чтобы было чем платить по дороге, мама пошла к директору спиртзавода, там был в Сарапуле такой завод. Ну, естественно, он работал на армию, на войну. Это все, так сказать, было режимное предприятие. И она попросила у него бутылку, чтобы, так сказать, было с чем ехать. И он ей выдал. Он ей выдал эту... это практически валюта была. Ну и она поехала к брату и побыла там какое-то время. А вот потом брат стал младшим лейтенантом, отучившись в этом училище, и поспел он к фронту как раз к Курской дуге. Вот я хочу сказать, какой жизнь драматург. Жизнь распоряжается таким образом, что он приезжает воевать в свою часть, которая располагается в районе родины отца. Я вот только в прошлом году увидел этот настоящий треугольник в архивах семьи нашей. Это вот настоящий треугольничек. У него штемпель с одной стороны, с другой адрес. И похож он не то на птичку, не то на кораблик. И вот он в одном таком треугольничке пишет: «Я проезжаю нашу родину, станцию Золотухина». Она, конечно, очень разрушена, но враг заплатит полной ценой, пишет он в следующей строчке, за свои злодеяния. Такое вот, ну, примерно как школьное сочинение, такой вот стиль, но только это не сочинение, а жизнь. И вот отец пишет ему письмо, что он воюет с одной мыслью, строит оборонительные сооружения. И ему совестно, что он, так сказать, тыловой, а его сын на передовой. И он этим мучается и пишет об этом сыну. И дальше на этом письме другим почерком, уже не отца, пишет кто-то, некто: «Товарищ Леонтьев, для вас, хотя и плохая весть, и очень даже, две большие буквы, очень даже, но ничего не поделаешь. Сын ваш Леонтьев, авангард, во время действий погиб. Отец 20 лет искал могилу сына». Он переписывался с Министерством обороны, и она нашлась только через 20 лет.
Эта могила представляет из собой братское кладбище, где похоронено 438 человек. И вот однажды я работал в театре «Современник», первые годы, мы сидим в актерской комнате, я рассказываю по просьбе ребят вот эти, некоторые эти истории, и Андрей Мягков мне говорит, мне, авангарду Николаевичу Леонтьеву, полному тезке, старшего брата, погибшего под Курской дугой. Он мне говорит, а ты знаешь что? Что если бы не было войны, если бы твой брат не погиб, родители бы тебя не родили. И я, мне было 20 там с небольшим, и мне в первый раз пришла эта мысль, что родители меня родили как бы в отместку. Мама расплачивалась потом, болея, потому что она меня родила в 44 года. И тяжело болела всю свою оставшуюся жизнь. И это так странно, появиться буквально вместо кого-то. И я думаю, что лучше всего об этом сказал Александр Трифонович Твардовский. Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они кто старше, кто моложе, остались там. И не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же, все же, все же. Спасибо вам.
Давайте выпьем за авангард Николаевича Леонтьева.
За первого или за второго?
Я выпил за первого. А за второго мы еще выпьем.
За первого.
Спасибо. Вот здесь сидит целая группа молодых актеров мхатовских, у которых, собственно, биография их театральная началась именно с военных спектаклей. У нас был первый спектакль, это «Дневник Воропаева» по документальным дневникам военнопленного мальчика и письмам женским на фронт. И там мы использовали песни вот, военные, но не конкретно посвященные войне 41-го года, а те песни, которые пел наш народ испокон веков.
Когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене. Там каждый думал о своей любимой или о жене.
Я, конечно, думать мог,
когда на трубочку глядел на голубой ее дымок. Когда на трубочку глядел на голубой ее дымок.
Как ты когда-то мне лгала,
что сердце девичье свое давно другому отдала. Что сердце девичье свое давно другому отдала.
Я не думал ни о чем,
я только трубочку курил с турецким горьким табачком. Я только трубочку курил с турецким горьким табачком.
Я только верной пули жду,
чтоб утолить печаль свою лишь, чтоб пресечь нашу вражду. Чтоб утолить печаль свою лишь, чтоб пресечь нашу вражду.
Когда мы будем на войне,
навстречу пулям полечу на барану в своем коле. Навстречу пулям полечу на барану в своем коле.
Когда мы были на войне,
каждый думал о своей любимой или о жене. Там каждый думал о своей любимой.